Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Риге идет расследование обстоятельств разогнанной полицией антиправительственной демонстрации. Можно ли говорить о политическом кризисе в Латвии? Руководители Болгарии, Словакии и Москвы проводят отчаянные переговоры в Киеве и Москве о поставках газа. Когда возобновится транзит топлива? На Ближний Восток прибыл генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Есть ли надежда на успех его дипломатической миссии? Такие вопросы поставила перед нами среда, 14 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Власти Латвии обещают наказать участников погромов, произошедших во вторник в Риге после антиправительственного митинга. Пострадали десятки человек, около 40 человек оказались в больнице, в том числе полицейские. Более 100 демонстрантов были задержаны. Власти столицы Латвии подсчитывают ущерб, нанесенный историческому центру города Старой Риги. А в стране начинается широкая политическая дискуссия по вопросу о том, как это все могло случиться и почему. Из Риги сообщает корреспондент «Свободы» Михаил Бомбин.
Анализируя ситуацию, здешние политологи и обозреватели разделяют вчерашние события в Риге на две части. Разумеется, учиненный молодежью погром со стычками с полицией на улицах старого города – это плохо. Однако суть и стиль работы современных масс-медиа такова, что если бы дело завершилось благопристойным пением государственного гимна на Домской площади, чем, собственно, и завершился митинг, вряд ли бы о Латвии заговорили так широко, как это произошло сейчас. Причем в сообщениях ведущих агентств говорится не только о разбитых витринах, но и, что самое главное, о причинах, побудивших людей выйти на улицы. Например, о бедственном положении латвийских крестьян, о крахе промышленности и нежелании правительства считаться с мнением жителей государства. В свою очередь и президент Вадлес Зальцберс во время своей пресс-конференции заявил, что все же распустит Сейм, если до 31 марта парламент не примет поправки Конституции, позволяющие гражданам Латвии инициировать роспуск Сейма. За день до событий президент был противоположного мнения. По мнению Зальцберса, причиной вчерашней беспорядков послужил катастрофически низкий уровень доверия государственной власти и руководству страны. Возбуждено 11 уголовных дел, в основном по статьям за хулиганство и причинение материального ущерба частной и государственной собственности. А вот глава правительства Ивар Годманис считает, что всю вину за случившееся должны взять на себя организаторы митинга, советник премьера Крис Лейшканс.
Всякого рода такие мероприятия недопустимы в центре города. Это рассматривается все-таки как более-менее мероприятие, которое истекало одно из другого, потому что те люди, которые делали погром, они были и там, и там.
По словам советника, впредь подобные мероприятия будут проводиться только в светлое время суток, вне исторической части города, а в случае беспорядков действия полиции должны быть более жесткими. Кстати, глава МВД Марис Эгнич обвинил своего коллегу, лидера профсоюза полицейских Агриса Суну, в предательстве за то, что присутствовавшие на митинге сотрудники МВД не помогли спецназу вовремя справиться с нападавшими. А вот главный организатор митинга, лидер партии «Общество за другую политику», депутат Сейма Айгер Штокенберг, всю вину за случившееся возлагает на неких экстремистов и верит, что подобные манифестации служат лишь укреплению консолидации общества.
Я это вижу как первый шаг к тому, чтобы в Латвии было справедливое государство. Потому что нам наконец-то удалось собрать вместе все те организации, которые до сих пор отставили только свои интересы. И когда общество может действовать едино, если есть солидарность, то действительно возможны хорошие перемены.
Очень, однако, похоже, что, говоря о переменах, Айгер Штокенберг имеет в виду лишь приход к власти собственной партии, получившей миллионы на процедурах с недвижимостью и основавшей на них «Общество за другую политику», Штокенберг в разное время занимал государственные посты от судьи и председателя в международных финансовых институтах до министра экономики в правительстве Айгара Калвитиса. Последняя, кстати, и проводила ту самую экономическую политику, в результате которой Латвия и пришла к столь печальному состоянию. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Оппозиция, организовавшая митинг против социальной политики правительства Латвии, предрекает теперь кризис власти, но своих рецептов выхода страны из экономического кризиса предложить не может. На теме работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Спикер Сейма Латвии Гундарс Даудзе возложил ответственность за беспорядки в Риге на оппозицию. По его словам, было безумием проводить акцию протеста на фоне экономической нестабильности. Лидер латвийской оппозиционной партии «Центр согласия» Нил Ушаков напоминает, что последнее столкновение такого масштаба снова происходили в Латвии в 1991 году. Реакция граждан на решение правительства снизить на 15% зарплату бюджетникам выглядит, по его мнению, вполне понятной. Люди обозлились.
Это первая акция, которая была посвящена именно финансовому кризису, потому что последнее массовое мероприятие, где звучали лозунги протеста и требования отставки правительства, были более года назад, и они были связаны с борьбой с коррупцией. То, что произошло вчера в Риге, это было первый раз 91-го года в истории Латвии, после того, как она восстановила свою независимость, когда полиция применяла против манифестантов газ и резиновые пули. И то, что мы часто видим на экранах телевизоров в других странах Европы, где это становится плохой или хорошей, такая есть традиция, в Латвии это было впервые вчера. И люди вчера были очень злые. Было примерно 15-16 тысяч человек, которые пришли в центр старого города на Домскую площадь, которые не участвовали ни в каких беспорядках, которые просто пришли с требованием распуска Сейма, и чувствовалось, насколько люди злые, особенно если сравнить с тем, что было год назад, когда была последняя подобная акция. Социальная ситуация, экономическая ситуация в стране очень плохая, и она будет только ухудшаться. Требования распуска Сейма и досрочных выборов парламента, и, соответственно, смены правительства звучат уже на протяжении всего этого года. И если посмотреть на данные социологических опросов, то те партии, которые сейчас формируют правительство, и которые в 2006 году получили 51% на выборах, сейчас, по данным опросов, они в сумме, все партии не набирают и 10%. То есть их популярность скатилась, но очень низко.
Говорил лидер латвийской оппозиционной партии «Центр Согласия» Нил Ушаков. Другой оппозиционер из партии «За права человека в Единой Латвии» Юрий Соколовский рассказал, что сейчас средняя зарплата работника бюджетной сферы в Латвии примерно $600. Половина идет на оплату коммунальных услуг. Они с Нового года подорожали, а зарплата снижается. Юрий Соколовский предрекает кризис власти, но своих идей, как вывести Латвию из экономического тупика, у оппозиционера нет.
Мы переживали несколько лет достаточно бурный рост экономики, валового национального продукта, и сейчас переживаем такой же резкий спад, то есть Латвия лидер фактически по снижению валового национального продукта. Фактически латвийское правительство было вынуждено идти на поклон к Международному валютному фонду и Европейской комиссии, получила кредит 7,5 миллиардов евро, что, собственно, превышает даже бюджет Латвии. Резко упали наполняемость бюджета, растет безработица быстрыми темпами, и правительство вынуждено было пойти на такую меру к Нового года, снизить бюджетникам зарплаты на 15%. Причем подразумевается, что в ближайшее время может быть еще на 10%.
Заставят ли эти акции протеста правительство как-то скорректировать свою социальную политику?
Правительство, собственно, оно не совсем уже контролирует ситуацию, потому что сейчас единственная надежда, чтобы каким-то образом свести с концы с концами, бюджет буквально расползается. Парламент 3 раза принимал поправки к бюджету уже на этот год, и 3 раза эти прогнозы оказывались излишне оптимистичными. Поэтому я думаю, что вряд ли эти люди, которые вышли, они надеются на то, что нынешнее правительство будет прислушиваться к ним. То есть это не сигнал тем, кто находится у власти, а это как бы ультиматум, некая угроза. У нас будет через 5 месяцев выборы в местное самоуправление, выборы в Европейский парламент. Мы ожидаем большой активности избирателей, и я думаю, что нынешняя правящая коалиция, которая находится у власти уже более 10 лет, потерпит сокрушительное поражение на этих выборах.
Ну а что сможет предложить новое правительство, новый парламент гражданам Латвии?
Понятно, что возможности нового правительства оно будет достаточно ограничены, потому что это будет ограничено теми ресурсами, которые есть сейчас в распоряжении правительства. Фактически ресурсы только заемные, а соответственно нужно будет исполнять требования тех, кто, собственно, эти ресурсы предоставит. Но дело в том, что первое, что движет людьми, это желание наказать тех, кто, собственно, довел страну до такого состояния.
Это было мнение члена оппозиционной партии «За права человека в Единой Латвии» Юрия Соколовского. Он считает, что в ситуации экономического кризиса социальная нестабильность в Латвии будет расти, и акции протеста продолжатся. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О ситуации в Латвии после ночных волнений в столице республики говорим с бывшим народным депутатом СССР и депутатом Госдумы Виктором Алкснесом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 14 января. Европа, где стоят довольно сильные холода, уже вторую неделю лишена полноценных поставок российского газа из-за спора между Москвой и Киевом. Премьер-министры Болгарии и Словакии, двух наиболее пострадавших стран Европейского Союза, сегодня посетили Россию и Украину. Напомню, что Россия во вторник объявила о возобновлении поставок газа, однако вновь остановила их, обвинив Украину в блокировании транзита. Киев заявляет, что транспортировка газа по предложенному Москвой маршруту лишит топлива несколько украинских регионов. В открытые темы репортаж корреспондента «Радио Свободы» в Киеве Владимира Ивахненко.
Роберт Фица заявил в Киеве, что запасы газа в Словакии закончатся через 11-12 дней. Если к этому времени транзит российского топлива так и не будет восстановлен, Братислава не исключает обращение в Международный суд с исками как против России, так и против Украины. Глава украинского правительства Юлия Тимошенко после переговоров со своим словацким коллегой заявила, что Европа начнет получать российский газ, как только «Газпром» выполнит необходимые технические условия для его прокачки через Украину.
Россия
заявила, что будет транспортировать газ по тому трубопроводу, по которому наше топливо движется в обратном направлении. Если мы удовлетворили бы эту заявку, то весь восток Украины остался бы без газа. У «Газпрома» есть возможность подавать топливо через украинскую территорию по другим транзитным направлениям, и если на это будет добрая воля России, Украина будет перекачивать газ в Европу без каких-либо препятствий.
Газ до Европы без будь-яких перешкод.
После украинско-словацких переговоров в Киеве получили еще одну заявку от «Газпрома» на прокачку 22 миллионов кубометров топлива для Словакии через газоизмерительную станцию «Ужгород». Однако, как заявил глава «Нафтогаза» Олег Дубина, возобновление транзита невозможно без предоставления России технического газа. По этому поводу украинская сторона уже обратилась к российским властям.
Не было совместных обвинений с той или с иной стороны. Мы направили, что нам нужен технологический газ, учитывая то, что у нас есть в хранилище на сегодняшний день неурегулированные вопросы цены транзита и цены газа. Мы просили в виде технического кредита занять как угодно. На сегодняшний день пока ответов я не имею.
Украинский премьер Юлия Тимошенко согласна с тем, что решать газовый конфликт с Россией необходимо на межправительственном уровне. В ближайшие дни она хотела бы встретиться с российским премьером Владимиром Путиным. На пресс-конференции Тимошенко заявила, что после того, как 3 месяца назад был подписан меморандум о принципах поставок российского топлива, стороны вели успешные переговоры, и они должны были закончиться заключением прямого контракта, согласно которому Украина могла бы покупать газ у России по $235 за 1000 кубометров. В срыве договоренностей премьер обвиняет украинских политиков, имеющих отношение к Росукрэнерго. Переговоры были сорваны из-за того, что украинские политики стремились сохранить Росукрэнерго как теневого коррупционного посредника между Украиной и Россией. Переговоры, которые проводились между двумя премьер-министрами, а затем между «Нафтогазом» и «Газпромом», были разрушены теми политическими силами на Украине, которые получали и планируют получать коррупционную выгоду от Росукрэнерго. Во внешнеполитическом ведомстве страны заявляют, что Украина заинтересована в обсуждении в ближайшее время газовой проблемы с Россией не только на уровне премьер-министров, но и на уровне президентов двух стран. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Как сообщают из Москвы, «Газпром» предлагал сегодня обеспечить потребителей Словакии и Молдавии газом через Украину на основании обменных операций. Об этом говорил сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер после встречи в Москве с премьер-министрами Болгарии, Молдавии и Словакии. Речь идет о передаче «Газпромом» Украине для потребителей в регионах 20 миллионов кубометров газа. В обмен на это Украина поставит из своих запасов такое же количество газа Словакии и Молдавии. Конфликт вокруг транзита газа вступает все в новые и новые фазы, и мне Россия российское руководство, видимо, чувствует необходимость предпринять на этом направлении какое-то общественное, скажем так, наступление, поэтому по российскому телевидению об этом говорят очень много. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Россия убеждает мир, что она бы и хотела доставить газ в Европу, да Украина не дает. Официальные лица и руководство компании «Газпром» постоянно появляются перед телекамерами, чтобы доказать одно – это не Москва, а Киев является для Европы ненадежным партнером. Начало очередной волне этих доказательств положило выступление спикера Государственной Думы Бориса Грызлова, в котором он сообщил, что с 1 января российские парламентарии разъясняли своим европейским коллегам позицию позицию Москвы в газовом споре.
Мы продолжим совместную работу с нашими европейскими коллегами по поиску путей решения возникших проблем по их недопущению в будущем. В этом заинтересована Россия, другие государства Европы и не в меньшей степени граждане и предприятия самой Украины, которые стали заложниками безответственности своего руководства.
В «Газпром» в среду были приглашены иностранные бизнесмены, чтобы в помещении, которое можно назвать командным пунктом компании, выслушать подробный рассказ о взаимоотношениях российского газового гиганта с украинской стороной. Некоторые из этих бизнесменов, видимо, по случайному совпадению, входят в Ассоциацию европейского бизнеса в России. То есть их дела прямо зависят от взаимоотношений с российской властью. Глава «Газпрома» Алексей Миллер долго и, опять же, под наблюдением телекамер общался с президентом Дмитрием Медведевым, рассказав главе государства, что Украина просит безвозмездно закачать в ее систему большие объемы газа в течение ближайших 3 месяцев. Заодно Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» начинает терпеть серьезные убытки. Реакция Дмитрия Медведева была вполне предсказуемой.
Такие деньги наша страна и одна из ведущих компаний в нынешних условиях терять не может. Подарки закончились. Все эти деньги, все эти виды неполученных доходов должны будут быть взысканы с ответчика.
Медведев назвал действия Украины неправовыми и примерно в таких же эпитетах ситуацию описывал премьер Владимир Путин, разговаривая с прибывшими в Москву премьер-министрами Болгарии, Молдавии и Словакии.
Мы пошли навстречу предложениям Еврокомиссии и подписали соответствующий протокол о контроле за транзитом. Вы это хорошо знаете. Но мы разочарованы тем, как он исполняется, или точнее тем, как он не исполняется нашими украинскими партнерами. Несмотря на то, что на политическом уровне, в том числе и президентом Украины, господином Ющенко, постоянно делались ранее и делаются сегодня заявления о том, что Украина не препятствует транзиту российского природного газа европейским потребителям. На практике все выглядит совершенно иначе.
Владимир Путин сказал, что соглашение соглашениями, бумаги бумагами, а суть происходящего, по его мнению, такова.
Мы кран открыли в вашу сторону и готовы поставлять. А с украинской стороны кран закрыт, и они газ не транзитируют.
После общения с Владимиром Путиным премьеры 3 стран отправились на встречу с Дмитрием Медведевым, который в своих обвинениях в адрес украинской стороны пошел еще дальше. По его словам, Россия и Европа оказались заложниками системы власти, сложившейся на Украине. Стоит напомнить, что примерно такие же формулировки Кремль использовал и в отношении властей Грузии. Однако доставлять газ в Европу надо, и Дмитрий Медведев предложил созвать саммит потребителей российского газа, а заодно назвал еще один способ доставки газа в Европу.
Выработка правил на будущее мне представляется тоже очень важной темой для обсуждения. Помимо этого, мы должны подумать о том, как выйти из текущей ситуации. У наших коллег, насколько я знаю, существуют свои предложения. Во всяком случае, наши коллеги из Словакии озвучили сегодня идею, связанную с поставкой газа, когда Украина поставляет газ на территорию Словакии из собственных подземных хранилищ, а Россия, соответственно, возмещает Украине поставленный объем газа. Руководство акционерного общества «Газпром» доложило мне, что такие технологические возможности у нас имеются. Так что если эту идею примут украинские партнеры, то мы готовы ее реализовать незамедлительно.
Однако, по некоторым сведениям, если не именно такой, то близкий к такому способ обеспечения транзита газа изначально предлагался Киевом. Россия, как полагают некоторые наблюдатели, пытается выжать из сложившейся ситуации все возможные дивиденды, и если не укрепить отношения с Европой, то хотя бы подорвать доверие стран Евросоюза к Украине. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А руководство ЕС сегодня предупредило о возможности серьезных последствий, если транзит газа из России через Украину в Европу не возобновится в ближайшее время. Об этом заявил глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Он заявил, что европейским компаниям может быть рекомендовано подать иски в суды, а государствам ЕС совместно искать альтернативные источники энергии и пути их доставки. Что же мешает сторонам конфликта в соответствии с подписанными ранее протоколами возобновить транзит? Об этом рассказывает экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Изначально «Газпром» пообещал возобновить транзит в полном объеме, около 300 миллионов кубометров в сутки, только после пробной прокачки, которая, по словам представителей концерна, должна была подтвердить или опровергнуть исполнение украинской стороной своих обязательств. Направление первой поставки также было выбрано не случайно. Во вторник и в среду «Газпром» подавал заявки на ежесуточный транзит почти 77 миллионов кубометров газа через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области для потребителей Болгарии, Румынии, Турции, Молдавии, Македонии и Греции, то есть тех стран, которые из-за газового кризиса сегодня несут наибольшие потери. Другая заявка предполагала поставку еще более 22 миллионов кубометров газа в сутки в Словакию, также через станцию «Суджа». Выбор этой точки в «Газпроме» мотивировали тем, что она является основной в европейских экспортных маршрутах концерна. Однако это предложение Украину не устроило, и российский газ в свою газотранспортную систему она по-прежнему не пускает. Впрочем, украинские специалисты и чиновники по-разному объясняют причины, не позволяющие открыть вентиль и возобновить европейский транзит. Последнюю версию в среду озвучила глава украинского правительства Юлия Тимошенко. По ее словам, страна не могла транспортировать газ в указанном России направлении в связи с тем, что сейчас по этим трубопроводам осуществляется противоток газа для восточных районов Украины. Ее поддержала и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Раиса Богатырева, заявившая, что для возобновления поставок газа через российскую станцию «Суджа» необходимо прекратить поставки потребителям восточных регионов, что может привести к развалу промышленности Украины. Наиболее справедливым и ожидаемым украинской стороной выходом из этой ситуации, по словам Раисы Богатыревой, стало бы замещение украинского газа в системе российским, которые должны были передать через другие газоизмерительные станции, расположенные на территории России южнее Суджи. С такими же предложениями выступает и компания «Нафтогаз Украины». В идеале же, по мнению украинской стороны, Россия должна возобновить транзит газа в Европу в полном объеме через все свои газоизмерительные станции. В России же такой подход считает неприемлемым. Представители «Газпрома» подозревают, что российский газ, находившийся в газотранспортной системе Украины на момент прекращения транзита, уже присвоен украинской стороной, что технически не позволяет возобновить поставки в предложенном России направлении. Косвенные подтверждения этого звучат и из Киева. Во вторник представители компании «Нафтогаз Украины» публично заявляли о том, что предложенных «Газпромом» объемов газа недостаточно для создания в трубопроводах достаточного давления. Кроме того, украинская сторона обратилась к «Газпрому» с требованием предоставить 140 миллионов кубометров газа для обеспечения транзита. Это, по словам представителя концерна Сергея Куприянова, также подтверждает версию о том, что российский газ в транзитных трубопроводах был разворован. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. На Ближний Восток прибыл генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Есть ли надежда на успех его дипломатической миссии? В Ингушетии траур по погибшим при взрыве в здании управления судебных приставов. Почему большинство жителей республики не верят в версию взрыва бытового газа? Радикальная оппозиция в России решила изменить конфигурацию акций протеста. Об этом поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия предлагает созвать 17 января в Москве саммит стран-потребителей российского газа. Украина также будет приглашена на встречу. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе переговоров с премьер-министрами Болгарии, Молдавии и Словакии, стран, наиболее пострадавших от прекращения транзита российского газа через Украину. Ранее Евросоюз предупредил Россию и Украину о серьезных последствиях, если проблема транзита не будет решена как можно скорее. Российские экологи призвали прокуратуру возбудить уголовное дело о браконьерстве, совершенном лицами, находившимися на борту разбившегося на Алтае вертолета. Возобновлено следствие по уголовному делу о захвате заложников в Московском театральном центре на Дубровке осенью 2002 года. Как сообщил агентству ИТАРТАСС адвокат потерпевших Игорь Трунов, он получил соответствующее уведомление от Следственного управления по Москве. В Москве покончил с собой глава компании по продаже авиабилетов Владимир Зубков. Он возглавлял концерн «Соби», который входил в десятку наиболее крупных продавцов билетов российских авиакомпаний. В последнее время в связи с кризисом компания испытывала серьезные трудности. Число палестинцев, погибших в результате израильской операции в секторе Газа, по данным местных властей, превысило 1000. Среди них немало мирных жителей, в том числе, по утверждению ЮНИСЕФ, около 300 детей. Израильская операция против группировки «Хамас» продолжается уже 19 дней. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который в среду прибыл на Ближний Восток, вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа. Северная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу с территории Ливана. Сведений о пострадавших нет. Лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бин Ладен выступил в интернете с антиизраильским заявлением. В столице Болгарии произошли антиправительственные выступления, которые закончились беспорядками. Пострадали более 20 человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, 14 января, среда. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл сегодня в Египет и провел переговоры с президентом этой страны Хосни Мубараком в попытке добиться прекращения огня в секторе Газа, где уже почти 3 недели продолжается израильская операция против палестинской группировки «Хамас». Это первый этап почти неделю Терне, который продлится почти целую неделю поездки генерального секретаря ООН. Вот о его начале, о перспективах этой попытки мирного урегулирования конфликта рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
После встречи с президентом Египта генеральный секретарь ООН заявил, что он призывает к немедленному прекращению насилия в Газе, к прекращению наступления израильской армии и к прекращению ракетного обстрела израильской территории со стороны Хамаса. «Нельзя, — сказал он, — мириться с тем, что мирные жители становятся жертвами конфликта». Пан Ги Мун призвал Израиль срочно открыть пути для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи в Газу. Кроме Египта, Пан Ги Мун посетит Иорданию, Израиль, палестинскую автономию на западном берегу Иордана, Турцию, Ливан, Сирию и Кувейт. Генеральный секретарь не посетит сектор Газа, поскольку там продолжаются военные действия. В некоторых американских средствах массовой информации сообщения о поездке Пан Ги Муна идут под заголовком «Миссия невозможна». Вот как оценивает поездку генерального секретаря директор исследовательской организации «Ближневосточный форум» в Филадельфии Дэниел Пайпс. Это хорошая идея в принципе, посещение Ближнего Востока для лучшего понимания происходящего. Но это вовсе не означает, что миссия Пан Ги Муна окажется успешной. Чтобы его позиция стала объективной и сбалансированной, необходимо хорошо знать историю арабо-израильского и палестино-израильского конфликта. Организация Объединенных Наций дискредитировала себя постоянной поддержкой арабских стран и постоянными осуждениями Израиля. Поэтому я всегда с тревогой отношусь к любым ближневосточным инициативам ООН. Обычно это не сулит ничего хорошего. А вот мнение вашингтонского политолога Джонатана Сканзера. Я думаю, это исторический визит генерального секретаря независимо от результатов. Сам факт посещения стран, участвующих в конфликте или влияющих на него, очень важен, потому что генеральный секретарь может многое увидеть своими глазами, вместо того, чтобы слепо, автоматически осуждать Израиль, как это традиционно делает ООН. Даже если эта поездка не принесет никаких результатов, она свидетельствует хотя бы о попытках выслушать обе стороны и найти приемлемое для обеих сторон решение. Один из обсуждаемых вариантов решения проблемы – размещение в зоне конфликта турецких миротворческих сил, в задачу которых, среди прочего, войдет предотвращение тайных поставок оружия хамасовцам по подземным туннелям из Египта в Газу. Но о размещении турецких частей можно будет говорить лишь после того, как между Хамасом и Израилем будет заключено соглашение о прекращении огня. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итак, большинство экспертов считают маловероятный успех посреднической миссии генерального секретаря ООН. О дипломатических позициях России на Ближнем Востоке и перспективах урегулирования израильско-палестинского кризиса я беседую с российским экспертом по международной политике, приглашенным профессором Лондонского исследовательского центра Чатем Хаус Юрием Федоровым. Он гость рубрики «Экспертиза». У России нет возможности, на ваш взгляд, показать себя как миротворца на Ближнем Востоке?
Подобные перспективы для России равны практически нулю, ведь вскоре после начала военной операции Израиля в Газе министр иностранных дел России обратился с предложением сыграть миротворческую роль, и ему было сказано, что Израиль как-нибудь разберется с Хамасом и сам, без посредников, и тем более без посредников из Москвы. Шансы есть у тех государств, у тех сил, которые могут реально воздействовать не только на Израиль, а прежде всего на радикальные исламские круги.
Ну, в России принимали лидеров Хамаса.
Ну и что? Ну, приняли. А это же не значит, что Хамас действует по каким-то указаниям из Москвы. Скорее наоборот, как многие другие силы подобного рода, они стремятся использовать российскую карту, разыграть российскую карту в своих интересах. Это делается очень просто. Мы говорим о том, что Россия встает с колен, Россия становится великой силой, великой державой, а взамен получаем что-то – деньги, оружие там и так далее. Подобная риторика характерна, скажем, для Уго Чавеса. Да? Но это же не значит, что Уго Чавес будет действовать так, как ему скажут из Москвы. Скорее, наоборот, он попытается сделать что-то такое, чтобы Москва сказала то, что ему нужно. И в конце концов, этот вот вояж российских военных судов в Венесуэлу, он послужил скорее укреплению позиций Чавеса в Латинской Америке, или, по крайней мере, его престижа среди других подобных деятелей, к которым российский флот не приезжал в гости, чем укрепил престиж Москвы.
Ну, Россия в Сирии собирается открывать, по крайней мере, говорят об этом, военно-морскую базу.
Там же давно существует пункт материально-технического снабжения флота в Тартусе. Но это причалы и склады, на самом деле. Зачем России понадобилось открывать там базу, если вдруг это случится? Я, честно говоря, понять не могу, потому что эта точка очень уязвима. Военная база открывается не просто так, она открывается на случай каких-то неприятностей, каких-то военных действий. А защищать эту базу сирийцы наверняка не будут. А у российского флота просто не хватит сил. Это очень уязвимое с военной точки зрения место. Я вспоминаю историю, когда эта база открывалась, это были 80-е годы, и военные тогда советские очень, с одной стороны, им очень хотелось, а с другой стороны, они понимали, что делать в случае, если начнется война Сирии с Израилем, и Израиль начнет атаковать этот самый Тартус. Ну что тогда, воевать с Израилем? Эта затея, мне кажется, малопродуктивной.
Давайте вернемся к урегулированию ближневосточной вот этой несчастливой ситуации. Похоже, ни у одной из существенных сил мировой политики сейчас нет реального рецепта того, как завершить там боевые действия. Вы считаете, что Израиль добьется там своих целей?
Вопрос о том, какие конкретно цели ставит перед собой Израиль.
Ну, устранение террористической угрозы от Хамаса.
Устранить эту угрозу можно двояким образом, или точнее на двух уровнях. Первый – это разрушить, ликвидировать склады ракет и пусковые установки ракет. Это программа «Минимум». Я думаю, что эту программу «Минимум» израильская армия решить сможет. Программа «Максимум» – это ликвидация военного крыла «Хамас». Но для того, чтобы ликвидировать военное крыло «Хамас», нужно в полном смысле этого слова оккупировать и провести необходимые, то, что в российском жаргоне называется «зачистки», города с почти миллионным населением. Танк – это не то оружие, которое предназначено для боев в городе. Это раз. Во-вторых, любые городские бои чреваты большими потерями, в том числе и для наступающей стороны. А в Израиле очень высоко ценен жизнь каждого солдата. Поэтому я думаю, что израильтяне ограничатся, во-первых, постараются максимально ликвидировать вот эту материально-техническую сторону, ракетные пусковые установки, склады там и так далее, какие-то центры. Во-вторых, с воздуха уничтожить авиационными ударами, уничтожить основные, центры политические руководства Хамас, где-то вот штаб-квартиры и так далее. Хотя это вызовет, конечно, большое раздражение в Европе, может быть, в Соединенных Штатах, потому что это неизбежно будет сопровождаться потерями мирного населения.
Перспективы дипломатического урегулирования ситуации вам представляются призрачными?
В конечном итоге, после того, как израильское правительство решит, что оно достигло своих целей, вот тогда какое-то дипломатическое решение возможно. И тогда может в политической арене появиться какой-нибудь очередной план Саркози Мубарака или еще какой-нибудь в этом духе, на какой-то основе будет заключено опять перемирие до тех пор, пока Хамас не установит свои силы и не начнет вновь бомбардировать Израиль ракетами.
Гость рубрики «Экспертиза» на этой неделе – международный эксперт Юрий Федоров. Мы говорили о ситуации на Ближнем Востоке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 14 января. Радикальная российская оппозиция решила изменить конфигурацию акции протеста. 31 января в Москве и некоторых других городах проводится так называемый «День несогласных». Сразу несколько площадок для проведения акции протеста наметили лидеры «Другой России» и нескольких других оппозиционных организаций. Однако неизвестно, какие именно эти площадки. Оппозиционеры собираются выступить с требованиями отставки правительства Путина и соблюдения конституционного права граждан на свободу собраний. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Российские оппозиционные организации, среди которых Объединенный гражданский фронт, Смена, Оборона, Авангард Красной Молодежи, Союз Советских Офицеров и ряд других, намерены отказаться от проведения марша несогласных в пользу иного вида протестных акций. 31 января они объявили Днем несогласных. Эта идея принадлежит лидеру «Другой России» Эдуарду Лимонову, который считает, что оппозиционеры имеют гораздо больше шансов устроить успешную акцию в ситуации, когда властям неизвестно о месте ее проведения.
На нашей стороне Конституция Российской Федерации, в которой четко сказано в статье 31, что граждане имеют право мирно собираться без оружия и высказывать свои боли. Поэтому мы больше не захотели назначать свидание силам ОМОНа, чтобы они нас в условленном месте ждали и избивали. И была предложена вот такая формула, что свободные граждане, согласно статье 31 Конституции, в назначенный день, можно добавить к этому назначенное время, выступают в различных точках города с мирными лозунгами, проводят митинги и шествия. Формат изменен. Вместо даты и места генерального сражения, вот я оперирую военными терминами, мы говорим условно, это день будет сражения, а вот где оно будет, вот побегайте, пожалуйста.
Впрочем, проведение протестных акций сразу в нескольких точках города осложнит жизнь не только чиновникам и милиции. Организаторы уже задумались над тем, как оповестить желающих принять участие в митингах и пикетах и при этом не допустить утечки информации о месте собрания, говорит исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Понятное дело, что это для нас будет сложности и для московских властей будет сложности, потому что они же не могут перевести весь город на военное положение. Когда мы говорим о том, что акции пройдут в разных местах, в неожиданных местах, понятно, что везде ОМОН поставить невозможно. И реализуя такие акции, мы пытаемся показать и добиться права, которое нам дано Конституцией, право проводить мирные шествия и демонстрации. Попав вот в эту многолетнюю ситуацию постоянных отказов со стороны московских властей, мы пытаемся найти новые способы донесения наших мыслей, наших требований до граждан, до властей.
Эдуард Лимонов сообщил, что идею Дня несогласных поддержали не только московские оппозиционеры. По его сведениям, 31 января аналогичные протестные акции пройдут в Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других крупных российских городов. Это должно положить начало целой кампании гражданского неповиновения, утверждает лидер «Другой России».
Нас, конечно, будут хватать, безусловно, будут судить. А мы будем выходить опять и опять. Дорога свободы трудна, но она ведет к свободе. Один общий лозунг для всей России – это соблюдайте статью 31 Конституции, свободу собраний. Давайте вначале добьемся свободу протестовать.
По мнению эксперта Центра Карнеги Николая Петрова, сейчас акции вроде маршей несогласных или проведения предполагаемого дня несогласных скорее необходимы для поддержания жизнеспособности оппозиции.
Важность такого рода акций сейчас заключается в том, чтобы просто поддерживать жизнь в той пока не очень многочисленной оппозиционной среде, которая реально существует. Если произойдет объединение вот того, что мы видим сейчас в рамках организуемых «Другой России» акций и стихийных социальных протестов, как это отчасти имело место на Дальнем Востоке, то это будет уже ситуация гораздо более серьезная, и власть, безусловно, этого боится. То есть мне кажется, что сейчас пока действия организованной оппозиции не страшны власти, но власть не знает, когда они перерастут в гораздо более масштабные действия, и, боюсь, этого не знает и организованная оппозиция, и поэтому власть хочет себя застраховать от этого, хотя мне кажется, что ее действия и подтягивание ОМОНа и других сил охраны порядка неадекватны в том смысле, что думать надо о том, как социальный протест и не очень пока масштабный и организованный, а в будущем может быть гораздо более массовый, канализовать в политическое русло, использовать эту энергию, использовать ее конструктивно и максимально привлекать политические партии и политические силы к принятию решений, к их обсуждению, а не пытаться это загнать вглубь.
31 января всероссийскую акцию протеста собираются провести и коммунисты. В этот раз они намерены протестовать против роста цен и тарифов ЖКХ, а также против массовых увольнений и повышения пошлин на импортные автомобили. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «Время свободы». Следствие по факту взрыва в здании службы судебных приставов на Назране сегодня сообщило о первых выводах. Уголовное дело возбуждено по статьям убийства по неосторожности и нарушения правил пожарной безопасности. Версию теракта следственные органы отвергают, однако в Ингушетии об этой версии говорят довольно громко. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В результате взрыва в здании республиканского управления Федеральной службы судебных приставов погибли 8 человек. 23 человека получили ранения. Сегодня прошли похороны погибших в Назране, селении Кантышево, а также в селе Газиюрт и станице Нестеровской Ингушетии. Версия о теракте не рассматривается в качестве основной. Представитель Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Ингушетии Светлана Горбакова назвала статьи, по которым возбуждено уголовное дело.
Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В ходе проведенного осмотра места происшествия следов взрывчатых веществ и эпицентра взрыва не обнаружено. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы. Опрошено более 20 пострадавших. Часть опрошенных по делу пояснили, что на протяжении последних двух месяцев в правой части фасадной стороны здания управления чувствовался запах газа. Основная версия произошедшего – взрыв бытового газа.
Служба судебных приставов проводит свое расследование трагедии. Многие жители Ингушетии высказывают серьезные сомнения по поводу основной версии взрыва. Вчерашняя трагедия, полагают они, показала, что надежды, связанные с новым руководством республики, пока не оправдались. Об этом мне рассказал ингушский журналист Абу Гадабуршев.
Все преподносилось так, что вот во всем виноват Дядиков. Как только он уйдет, все будет нормально. Но вчерашние теракты, предыдущие, показывают, что дело было не в Дядикове. Вовсе приходом Евкурова ничего не изменилось. Люди говорят так, что при Дядикове все объявлялось терактами, в том числе и если это был даже взрыв бытового газа. А при Евкурове теперь наоборот. Теракты объявляются взрывом бытового газа.
Глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев в эти дни находится в Ингушетии.
Проблемы, которые последние 10 лет как минимум возникали одна за другой в Ингушетии, они так разом не могли решиться даже с приходом Евкурова. И поэтому люди, которые ведут какую-то вооруженную борьбу, они, естественно, сделали какую-то некую паузу для того, чтобы люди сами могли бы увидеть, что, в принципе, Евкуров не может сделать больше, чем, скажем, Дядиков, потому что сама ситуация, она сегодня находится в таком состоянии управления, которое не зависит ни от Ингушей и ни от граждан Ингушетии.
А что говорят жители самой Ингушетии? По данным следствия, главная версия – это взрыв бытового газа.
Дело в том, что и в самой Ингушетии, да и в определенных республиках, в принципе, не сомневается в том, что это была какая-то террористическая, диверсионная, как угодно называть ее, акции против работников правоохранительных структур.
Сегодня в Ингушетии проходили похороны погибших у Вайнахов. В день похорон никаких политических мероприятий быть не должно. Но вы ожидаете, что вот эта трагедия вновь поднимет протестную волну в Ингушетии?
Да, на сегодня похороны, какие-то политические акции на самом деле это проводить аморально. Но внутренне люди понимают и внутренне люди осознают, что проблемы не решены, что проблемы, они отложены, что проблемы, которые были, остаются в Ингушетии.
В скором времени должен пройти съезд ингушского народа. Что вы ожидаете от этого мероприятия?
Я, откровенно говоря, не ожидаю от съезда никаких чего-либо кардинально изменяющего сами события, происходящие в Ингушетии. Справедливости ради, надо сказать, определенная часть Ингушетии достаточно серьезно ожидала, что какие-то действия от Евкурова. Более того, люди, которые, в принципе, возглавляли вот эти протестные массы в Ингушетии, говорили, что они видят, что Евкуров – это не лучше, чем Дядиков. Я видел, что достаточно агрессивно относились в отношении Евкурова. И поэтому я должен сказать, ситуация в Ингушетии очень сложная и совершенно неоднозначная.
Так считает глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев. На его взгляд, Ингушетии, как и другим республикам Северного Кавказа, требуются более серьезные изменения. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы». Как обычно, в это время продолжим обзором печати. Комментаторы чешских средств массовой информации с большой обеспокоенностью пишут о состоянии здоровья бывшего президента республики Вацлава Гавела, которому сделана срочная операция в пражской клинике «Матол». Рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Газета «Право», в частности, публикует интервью с лечащим врачом Гавела, который описывает его состояние. Речь идет о небольшом, но достаточно неприятном хирургическом вмешательстве на месте, где раньше Гавелу была сделана операция на дыхательных путях. Там возникли определенные проблемы. Все это связано с воспалением в бронхах, которое может, по словам врача, перекинуться и на легкие. С легкими у Гавела давняя проблема. Он в 96-м году перенес тяжелую операцию в связи с онкологическим заболеванием легких.
Каково сейчас состояние президента?
Состояние описывается как врачами как серьезное, но стабильное. Вот такая формулировка.
В этой связи «Младый фронт ОДНС» сегодня напоминает о том, что 10 лет назад Вацлав Гавел примерно с похожим диагнозом был госпитализирован в Австрии, тогда перенес еще одну операцию.
Да, ну вообще история болезни, можно сказать. Вацлав Гавел довольно длинная. Собственно, с середины 90-х годов начинаются его серьезные проблемы со здоровьем, вот с дыхательными путями. У него была потом очень тяжелая, если не ошибаюсь, в 97-м году операция на кишечнике, имевшая определенные осложнения.
Если мы поставим в общественный контекст эту проблему, обсуждается она как-то чешскими журналистами?
Да, она обсуждается, хотя, конечно, это далеко не первая госпитализация Вацлава Гавела, но ему уже 73-й год идет, и чем дальше, тем, соответственно, как любой человек преклонного возраста, тяжелее такие вещи переносит. Ну, у Вацлава Гавела в Чехии положение такого как бы немножко патриарха, просто человека, с которым связан и переход от прошлого коммунистического режима к демократии, и длительное президентство достаточно успешное. Поэтому, конечно, хотя Гавел не является действующей политической фигурой, но, естественно, за ним, за его жизнью, за его деятельностью, за его здоровьем следят. И нынешний президент Вацлав Клаус, кстати, связывался с больницей, где находится Гавел, и вроде бы должен даже сегодня состояться их телефонный разговор. Исходя из этого, обстоятельства состояния здоровья Вацлава Гавела не такое тяжелое, что он, если он, по крайней мере, может нормально говорить по телефону.
Чешская пресса о состоянии здоровья Вацлава Гавела рассказывал мой коллега Ярослав Шимов. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Американское миссионерское общество «Вера от слышания» объявило о намерении к 2016 году перенести издаваемую в аудиоформате Библию на 2000 языков и наречий. Если поставленная задача будет выполнена, то Священное Писание станет понятным 97% населения планеты, включая те народы, которые до сих пор не имеют своей письменности. Эксперты общества утверждают, что 70% населения Земли – это люди преимущественно или исключительно устной культуры, которые не умеют читать, либо очень редко обращаются к письменным текстам. «Вера от слышания» распространяет записи на аудиокассетах, компакт-дисках и носителях флеш-памяти. О начинании миссионер говорит московский историк религии Борис Фаликов.
Идея, безусловно, позитивная. Это ведь не новость, это общество миссионерское. Оно возникло в США еще в 1972 году. Для американских протестантов вообще очень характерно такое, знаете, внимательное вчитывание в текст Библии и потом такое буквальная интерпретация того, что они прочли. В данном случае они опираются
на известное речение апостола Павла о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И буквально интерпретируя это высказывание апостола, они и переводят Библию на аудионосители, это дело все переносят и распространяют, помноженное на вот этот активизм американского протестантизма, и ведет к тому, что как бы постоянно расширяется охват населения. К этому добавилось еще и то, что, вероятно, все народы, имеющие письменный язык, они оказались охвачены, начали заняться народами с неписьменной культурой. Поэтому возникла необходимость вот перевода на все существующие языки. По-моему, это достаточно благородный такой пафос. Он помножен еще на социальные какие-то соображения. Действительно, многие неписьменные культуры исчезают. С точки зрения, по крайней мере, американских протестантов, было бы неплохо передать им Слово Божие, которое они не могут прочесть. Ну, с тем, чтобы им было полегче жить.
Религиовед Борис Фаликов. Сейчас Библия целиком или фрагментами распространяется на 333 языках. Одним из последних стал перевод Нового Завета на язык кома, на котором говорят около 4000 человек в Гане. О трудностях переводов рассуждает главный научный сотрудник Петербургского этнографического музея Владимир Дмитриев.
Поскольку Библия является той книгой, на которой построена много конфессиональная цивилизация, то, конечно, всегда вот к ней будут обращаться люди. Я считаю, что эта инициатива может быть плодотворна. В духовке мы поднимаем статус основополагающей книги. И отнюдь это не нарушает конфессионального равновесия мирового. Ну, например, скажем, для мусульман Ветхий Завет тоже ведь признается книгой священной. Второй аспект. Для того, чтобы перевести на многие языки, надо эти языки знать, правильно пользоваться ими. Тем самым мы каждый язык каждого маленького народа ставим вроде с языком большого. То есть таким образом демонстрируется уважение к национальной культуре, в том числе лингвистической, всех этнических групп. Ну, есть в этом, конечно, некая такая внешняя показушность, да? В целом, наверное, все-таки это все полезно. И, наверное, очень интересно она будет для тех лингвистов, которые будут принимать участие в переводе. Потому что здесь есть третий аспект. Это вот вечная проблема взаимопонимания различных языков и различных ментальностей. Трудно будет переводить на те языки, в которых, может быть, не существует такого понятия, как, допустим, единый Бог. И для того, чтобы донести библейскую истину, надо вот решить проблему перевода. Ну, скажем, такие фундаментальные понятия, как добро и зло, они же в Библии трактуются универсалистски, а в реальной жизни каждая социальная группа, она имеет свои представления о добре и зле. Для оседлого земледельца добро – это стабильность и правильное чередование времен года. Для кочевника добро – это возможность свободно передвигаться по разным территориям, включая, скажем, территорию земледельца. Здесь вопрос в том, как вот эти фундаментальные понятия наши будут объяснять. Это проблема ученых. Скажем, вот попробуйте перевести реалии ближневосточной среды библейские на язык охотников на морского зверя, там, скажем, северо-востока Сибири, где не существует ни представления ни о пустыне, куда ты изгоняешься, а гарь, ни о шмакуне, туда носящий. Такие вещи отсутствуют в окружающей природной среде, и поэтому придется это все заменять на какие-то представления, понятные им. Шмакуне, может быть, я не знаю, там, скажем, придется говорить о кике. Для охотника на морского зверя, добыча кита, это все. Это приходится заменять образы совсем на другие, чтобы донести дух.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, были этнограф Владимир Дмитриев и религиовед Борис Фаликов. Библия вскоре может быть в аудиоформате появиться на 2000 языков и наречий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны свободы. После новостей у нас «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дневники Лидии Чуковской. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейским потребителям нужны не письма, а газ.
Это зроблено.
Эта атака на Украину имеет несколько целей.
Мы подаем уведомления о наших массовых
мероприятиях. И сейчас при Путине это агрессивно антидемократическая страна.
В окна Сейма полетели камни, завязались драки с полицией.
По другим сообщениям, в предместьях Газа идут ожесточенные бои.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».